Родион Березов, дочь генерала. Она рассказывала и плакала. Ее не смущало то, что исповедь будет опубликована. «Пусть все узнают, — говорила она, — до каких глубин падения может дойти человек и до каких вершин прозрения может подняться душа с помощью Божьей. Я родилась в культурной семье. Мой отец был генералом. Мать окончила Харьковский институт благородных девиц. Брату Георгию было 14 лет, мне 11, когда в России вспыхнула революция. Мы жили в то время в Киеве. Я помню шумные демонстрации на Крещатике в мартовские дни 17 года. На этой улице была наша комфортабельная квартира из 10 комнат. Отец и мать не ждали ничего хорошего от развернувшихся событий. Но брата и меня захватила волна всеобщего воодушевления. И затерявшись в толпе демонстрантов, мы пели вместе со всеми, кричали «Ура!» и радостно размахивали руками. Красный бантик на моей груди умилял тех, кто знал, что я генеральская дочка. «Верочка не в отца», — говорили женщины и гладили меня по голове. Весь мир знает, что последовало за короткой вспышкой радости и надежд. Разочарование, голод, насилие, всеобщее озверение, страх, зависть — вот что принес октябрь того же года. Отец был арестован и вскоре ликвидирован. У нас конфисковали все имущество. Вскоре мы были изгнаны из квартиры. Как бывшим, нам боялись дать приют даже те люди, с которыми мы поддерживали до этого дружеские отношения. Мы поселились втроем на окраине города, в крохотной комнате, которую нам уступил чахоточный сапожник. Не описать издевательств и унижений, которым подвергалась моя слабосильная, болезненная мать со стороны власть имущих. Ее посылали вместе с другими женщинами из аристократических семей на самые грязные работы. Мыть полы в казармах, чистить загаженные уборные, разгружать уголь на железнодорожных станциях. Возвращаясь домой, изможденная, качающаяся от усталости, она слезно просила Бога о скорейшей смерти, думая, что тогда по отношению к ее детям-сиротам будет проявлена какая-то жалость со стороны водворившихся захватчиков власти. Недоедание стало нашим неотступным спутником. Поесть досыта стало нашей мечтой. Мать отказывала себе во всем, чтобы мы не испытывали ужасов голода. Но зачастую все ее усилия оказывались тщетными. И брат, и я посещали школу, которая называлась «Трудовой». И преподавателям, и учащимся было известно, что наш отец был царским генералом и расстрелян за контрреволюцию. Многие сверстников презрительно называли нас генеральскими выродками, паршивой интеллигенцией, недорезанными буржуями. Гражданская война на короткое время изменила наше положение к лучшему. Когда Киев был занят белой армией, мать получила хорошую службу в военном ведомстве. Из лачуги сапожника мы перебрались в хорошую квартиру. Меня и Георгия приняли во вновь открытую гимназию. Недавнее прошлое вспоминалось как страшный сон. Хотелось верить, что он никогда не повторится. Но, как видно, у Творца свои планы в отношении нашей многострадальной планеты. Снова на город нагрянули красные. Мать в это время была больна тифом. Из-за этого мы не могли эвакуироваться вместе с военным ведомством. Все последующее было повторением первой поры красного режима. Снова изгнание из квартиры, когда мать была еще очень слабой после перенесенной болезни. Снова лишения, страх репрессий, издевательства, доносы, нищета. Мне исполнилось 14 лет. Я была хорошо сложена, по житейскому опыту казалась взрослой. На меня заглядывались мальчики старше меня по возрасту. Однажды я пожаловалась на голод ученику, который был на 2 года старше меня. Он сказал, что будет давать мне хлеб и сахар. Его отец заведовал продовольственным складом. Но эта помощь юноше не была бескорыстной. Пообещав на мне жениться, как только мы станем совершеннолетними, он уже тогда стал склонять меня к сожительству, грозя в случае моего несогласия отказаться от поддержки хлебом и сахаром. Я уступила его настояниям со слезами отчаяния и безысходности. Я продалась за кусок хлеба и щепотку сахарного песка. Я стала женщиной в 14 лет. Забеременев, поведала об этом своему соблазнителю. Он выругал меня нехорошими словами и сказал, что не хочет иметь со мной никакого дела. Я припугнула его разоблачением. «Тебе не сдобровать, когда твой отец, коммунист, узнает об этом», — пригрозила я. Тогда он постарался сбыть меня своему товарищу, сыну известного врача. Этот уговорил отца сделать мне аборт. За такую услугу он потребовал вознаграждения, тоже пообещав жениться на мне. Коготок увяз всей птичке пропасть. Я увязала все больше. Ожесточаясь на жизнь, на людей, на судьбу, я катилась все глубже в пропасть разврата. Я стала притчей во языцах. В школе все узнали о моей податливости и о том, что я меняю женихов, как носовые платки. Родители мальчиков, которые по очереди сожительствовали со мной, подняли перед директором школы вопрос о моем исключении. Из-за нее наши сыновья могут заболеть неизлечимой болезнью. Я была вызвана на заседание педагогического совета. Меня спросили обо всех моих кавалерах. Зная, что это не кончится добром, я загорелась мстительным чувством и назвала по имени всех виновных. Их оказалось 12. Это были дети видных партийных людей нашего города. Отрицая эту связь, они обливали меня потоками грязи и недостойного вымысла. На этом допросе в присутствии большинства моих совратителей была и моя мать. Ошеломленная развратом своей дочери, она не могла стоять перед сонмом допрашивающих педагогов и попросила разрешения сесть. Бедная моя мать, что выпало на ее долю после института благородных девиц и счастливой 15-летней жизни с моим добрым отцом? Педагогический совет вынес единогласное постановление. За моральное поведение исключить Веру Кривенко из школы. «Исключайте также всю дюжину моих женихов!» – крикнула я. «Виноваты они, а не я! Меня толкнула на эту дорогу нищета. Я голодала, а все они бесились с жиру. Мы не нуждаемся в ваших уроках. Вы не имеете права чего-либо требовать», – строго сказал директор школы партиец. «Разве мог он исключить детей своих товарищей по партии? Пострадала только я одна за всех». Из школы мы вышли вместе с матерью. «Иди куда хочешь», — сказала она. «Ты больше мне не дочь и не сестра Георгию». Выла февральская ночь. Холодная, ветреная, с дождем и снегом. От голода кружилась голова. Куда идти? Где преклонить голову? Вспомнила о хорошем мальчике, сыне железнодорожного стрелочника. Он всегда жалел меня, ничего не требуя взамен. Пошла к нему, качаясь от голода и усталости. Была уверена, что он приютит, даст кусок хлеба, предложит ночлег. На несчастье встретилась с каким-то незнакомым долговязым парнем. Услышав мое всхлипывание, он приблизился ко мне и участливо спросил о том, что случилось. Я поведала ему об изгнании из школы, о словах матери. «Пойдем ко мне», — сказал он и взял меня под руку. Его жилье оказалось поблизости. Обычная холостяцкая неубранная комната. Нашлось кое-что и съестного. Черствый хлеб, колбаса, селедка. Я набросилась на все это, как голодный зверь. У Долговязова я прожила 5 года. Как и все мои прежние кавалеры, он обещал жениться на мне, но прогнал, приревновав к своему соседу-вдовцу. Что делать? Ночью вышла на улицу, чтобы клюнуть на очередную приманку. К этому времени я уже научилась курить и пристрастилась к спиртным напиткам. С этой ночи я стала окончательно пропащей. Так наш народ называет гулящих девушек. Клиентам на улице было более чем достаточно. Многие из них предлагали мне кратковременную дружбу, но я всем говорила, что пойду лишь к тому, кто оставит меня у себя на более или менее длительное сожительство. Так начались мои гастроли по квартирам одиноких мужчин, нуждавшихся в женских ласках. Я сбилась со счета своих сожителей, я не вспоминала о матери и брате, я не знала, что меня ждет завтра. Последним моим кавалером был Володька, на редкость красивый парень, студент авиационной школы. Он взял меня к себе с серьезными намерениями. С первого же дня занялся моим перевоспитанием, убеждая не курить, не пить, не ругаться скверными словами. Но все пороки так властно завладели мной, что не в моих силах было избавиться от них. Больше всего возмущала Володьку моя безобразная ругань. И однажды, рассвирепев, он выгнал меня, как безнадежно падшую. Для меня это было большим горем. Я любила этого хорошего молодого человека и думала, что он женится на мне. В эту ночь я никого не искала. Усевшись на бульварную скамейку, я обливалась горькими слезами отчаяния и безысходности. Хорошо еще, что время было летнее, и я не страдала от холода. Не знаю, сколько времени я просидела в горьком одиночестве. Мимо шел мужчина высокого роста. Я стала громко всхлипывать. Шедший остановился, приблизился ко мне. «Чего распустила нюни?» – спросил он добродушно грубоватым голосом. «Негде ночевать», – пожаловалась я. «А где ж ты ночевала вчера?» «У Володьки, но он прогнал меня». «Тогда пойдем ко мне. Я устала. Моя квартира за углом. Когда придем, говори тише, чтобы не разбудить мать». Через несколько минут мы поднялись на третий этаж большого каменного дома. Незнакомец, назвав себя Василием, ввел в свою комнату. Я попросила чего-нибудь поесть. Он принес из кухни пирожков с картошкой. Когда я утолила голод, он сказал: «Сейчас ты примешь ванну. Так как в колонке нет горячей воды, я нагрею воду в большой кастрюле на примусе». Двигался он неслышными шагами. Говорил тихо. Это был интересный молодой человек с орлиным носом и вьющимися светлыми волосами. В его голубых глазах я почувствовала неподдельную доброту и горячее желание прийти мне на помощь. Пока нагревалась вода, он достал из корзины свою длинную ночную рубашку. «В этой рубашке ты будешь спать». Он застелил кровать чистым бельем. Другую постель приготовил на диване. Я не понимала, зачем он это делает. Разве тесно будет вдвоем на довольно широкой кровати? Когда я помылась и облачилась в длинную рубашку, он сказал: «Ложись, я буду спать на диване». Я не привыкла спать в одиночестве. «Привыкай», — сказал он властным голосом. «Ты брезгуешь мной? Я привел тебя сюда не для того, чтобы воспользоваться твоей безысходностью. Ты говорила, что тебе негде ночевать? Я посочувствовал тебе. Утром я должен идти на работу, а ты спи, пока не выспишься. А тебя покормит моя мать. Держи себя с ней приличнее». Мы улеглись на разных постелях. Я ничего не могла понять. Молодой, красивый, обаятельный человек не хочет воспользоваться присутствием женщины. Что бы это значило? Может быть, я не в его вкусе? Может быть, он заметил во мне какой-то изъян? Ночью я пришла к нему, но он сердито прогнал меня. Тогда я решила: или святой, или чудак, или не мужчина. Я не допускала мысли, что в наше страшное время могут быть порядочные, благородные, целомудренные люди. В 10 часов, одевшись, я вышла на кухню, где встретилась с седой строгой женщиной, похожей на Василия. «Здравствуйте, старушка Божий цветочек», — сказала я развязным тоном. Неприязненно взглянув на меня, она спросила: «Как ты очутилась в этом доме?» «Меня сюда привел ваш сын». «Отпетый безнравственный мальчишка путается с каждой гулящей тварью», – заплакала старушка. «Что я гулящая тварь, не отрицаю. Но относительно вашего сына вы жестоко ошибаетесь. Это единственный молодой человек с чистым сердцем. Я знаю людей. О, как я их знаю! А ваш сын даже не...» Трудная это была задача. Но Вася, так теперь я звала моего нечаянного друга, растопил два ожесточившихся, окаменевших сердца. И я поселилась вместе с той, которая 3,5 года назад сказала, что она мне больше не мать. Я усердно принялась за изучение машинописи. Заведующий хвалил меня перед всем классом, пророча хорошую будущность. Но неожиданно для меня на курсы поступила одна особа, которая знала мое прошлое. Она всем раззвонила, кто я такая, и люди стали смотреть на меня с презрением, избегая пожатия руки и поклонов. Это так обозлило меня, что с моего языка стали срываться непристойные слова, коробящие слух непривычных людей. За безнравственное поведение меня исключили из курсов после 4-месячного пребывания на них. Что делать? У кого искать поддержки? Пошла к Васе. «Вы единственный мой друг. Посоветуйте что-нибудь, чтобы снова не очутиться на улице». Крепко призадумался Вася. Загрустила его добрая мать. «Неужели нет выхода?» «Меня оставили пообедать». Перед обедом мать Васи в молитве просила Бога устроить мою жизнь. Меня удивило и обрадовало это никем и нигде не записанная молитва, каждое слово которой изливалось из глубин любящей души. После обеда Вася сказал: «Вера, по молитве мамы Бог устроит твою судьбу. Сейчас я еду в одно место поговорить относительно тебя. Молись и ты, чтобы после многих кораблекрушений твоя душа нашла покой в тихой пристани». «Я не умею молиться». «Для молитвы не нужно умения. Когда ты голодна, ты просишь, чтобы тебя покормили. Вот так же проси Бога и о своей нужде». «Я такая ужасная, что он не захочет слушать мою молитву». Тут вступила в разговор мать Васи. «Для таких, как ты, Христос сошел на землю и принял крестные муки. Не здоровые, а больные нуждаются во враче. Бог любит молящихся, кающихся грешников». Вася уехал относительно моего дела, а его мать продолжала со мной беседу о Божьем долготерпении и любви к падшим, которые жаждут новой жизни. Мне были приятны эти речи. Нежностью и теплом веяло от них. Часа через 4 вернулся Вася. «Ура!» – крикнул он, войдя в дом. «Тебя берет в свой дом мой хороший знакомый, Евгений Иванович Рогов, недавно похоронивший жену. У него 3 прелестных детей. Мальчики 9 и 4 лет и 6-летняя девочка. Ты, Вера, заменишь им мать. Уверен, что ты полюбишь их, а они полюбят тебя. Их отец женится на тебе, если увидит твою порядочность. Что ты думаешь об этом? Быть матерью сразу 3? Это весьма заманчиво». В тот же вечер он отвез меня в эту семью. Дети были действительно прелестные и сразу прильнули ко мне, как к родной матери. «Дядя Вася сказал, что вы будете нашей мамой. Это правда?» – спросила девочка. «А вы хотите?» «Да, хотим», – запрыгали они возле меня. Их отцу было под 30. По профессии он был электросварщик на железной дороге. Темные глаза светились добротой и доверием. «Захочет ли папа, чтобы я стала вашей мамой?» «Захочет. Папа ведь захочешь?» «Как же мне не захотеть, если хотите вы? Вас же большинство». С того вечера я осталась в этом доме, который стал моим домом. Сначала я жила здесь на правах экономки и воспитательницы. Через 2 года Евгений Иванович женился на мне, на радость детей, которых я полюбила всем сердцем. Ни одного слова упрека не сорвалось с языка мужа по адресу моего прошлого. А из моего словаря навсегда исчезли все слова, которые могли бы огорчить его. В третью годовщину нашей совместной жизни мы были приглашены на евангельское собрание по случаю приезда известного благовестника. Пригласила нас мать Василия, сказав, что если мы не воспользуемся таким редким случаем, то потеряем очень много. Мы взяли с собой детей. Я впервые очутилась на таком многолюдном собрании. Люди, входившие в зал, были сосредоточенно серьезны. Меня удивило и обрадовало общее пение, которым управлял молодой человек. Не зная слов, я все-таки пела. Мне казалось, что все собравшиеся соединились в один поток радости и счастья, и я чувствовала себя капелькой этой светлой реки. Муж был рад, как и я. Это чувствовалось по его глазам. Пел он, пели дети. Что-то необычное входило в мою душу и умиляло ее до слез. После песнопения было предложено спеть стоя еще одну духовную песню, которая особенно понравилась мне. «В горнем ущелье укройся, ты, изнуренный трудом, кровью Христовой омойся, ты, истомленный грехом. Душу теснит Искуситель, зов твой услышит Спаситель, он всемогущий Хранитель, о, ты, истомленный грехом. Верной защитой он будет, бремя твое понесет, он никогда не забудет, слезы с очей сам сотрет. Видит твои он скитанья, все удалит воздыханье, плач прекратит и стенанье, все слезы с очей сам отрет». Напев был грустный, сверлящий душу. Я сразу заплакала, не стыдясь этого. К кафедре подошел проповедник. Он был уже немолодой, с сединой на висках, высокого роста. Его голос звучал молодо, уверенно, тепло. Он приветствовал всех собравшихся словами, которые сказал Христос ученикам, впервые явившись им после воскресения: «Мир вам!» Все собравшиеся ответили: «С миром принимаем!» После этого проповедник прочитал:
«Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставивши ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, склонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоявшая посреди. Иисус, склонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 1 по 11 стих.
Слушая это, я вспоминала свое недавнее прошлое. Может быть, эта женщина, как я, утратила свою нравственную чистоту из-за того, что была голодна? «А все мы разве не грешим?» – спросил проповедник. «Если не грехом прелюбодеяния, то многими другими грехами. Согрешившую женщину схватили фарисеи и повели на суд к Христу. А разве чувство раскаяния не хватало нас так же крепко и не вело нас на суд нашей совести? Христос проявил милость к несчастной, но как часто наша совесть была неумолимой по отношению к нам? «Я не осуждаю тебя», — сказал Спаситель. Но совесть нередко выносила нам обвинительный приговор. «Виновен, виновна, и не заслуживаешь снисхождения». Мы метались, как мечется раненая птица. Мы страдали, как страдает подстреленный зверь. Мы извивались, как черви, нанизанные на удочку. Наше отчаяние бывало таким мрачным и всеобъемлющим, что мы иногда в таких случаях не видели иного выхода, кроме забвения в самоуничтожении, забывая о грядущих мучениях вечности. Блаженными в эти минуты были те из нас, которые вспоминали, что кроме неумолимого суда совести есть другой суд, милующий суд любви Христовой. Все могут позабыть нас. Отец, мать, братья, сестры, близкие друзья, которые когда-то клялись нам в верности и преданности, но не забудет Он. Все могут осудить нас, и только Он найдет возможность для нашего оправдания. Все оттолкнут нас, отпихнут ногой, как раздавленную мышь, и только Он привлечет нас к своей раненой копьем груди. Привлечет как драгоценность, как бессмертную душу для вечного блаженства в райских обителях. Его милосердие безгранично. Его любовь непостижима человеческим умом. Его желание спасать грешников свято, постоянно и неизменно. Вот и сейчас Он зовет всех потерпевших кораблекрушение своей жизни, всех, кого тяготят сделанные грехи, всех, перед взорами которых предстают воспоминания о прошлой, недостойной, грязной, преступной жизни. Идите сюда. Сложите бремя грехов к Его ногам. Освободитесь от непосильной ноши, которая лишает вас радости. И люди пошли на этот призыв. И я среди них одной из первых. Пошел в муж вместе с детьми. Пошли сотни других. У всех на глазах были слезы. Эти слезные ручьи смывали грязь сердец и сулили каждому неземное блаженство. Проповедник помолился о нас, а потом всех поздравил с решением следовать отныне только за Христом. Если бы я обладала литературным талантом, какую бы потрясающую книгу я написала о себе? То, что я рассказала сейчас, лишь малая крупица из того большого вороха, который называется жизнью. После этого памятного собрания у нас началась новая жизнь, еще более счастливая, чем в предыдущие 3 года. Мы стали каждое воскресенье посещать собрания и вскоре приняли крещение по вере. Перед погружением в воду я сказала свидетельство о себе, о своей прошлой недостойной жизни. Многие собравшихся плакали. «Братья и сестры», — спрашивала я у всех, — «да я ли это? Неужели на этом месте стоит женщина, которая была воплощением всего мерзкого, нечистого, греховного, порочного, кошмарно-безнадежного? О, как милостив и долготерпелив ко мне Спаситель! Чем я отплачу Ему за эту жалость, внимание, ласку, любовь? Нет во мне никаких талантов и способностей. Я могу только всем и каждому свидетельствовать о его кротости, смирении, о его целительной любви ко всем гибнущим и отчаявшимся. На этом собрании присутствовали моя мать и брат. Вскоре и они приняли Христа в свое сердце. Что сказать еще? Счастье на земле возможно, и счастье это лишь со Христом и во Христе».